Это лекция о саентологии и ее истоках, в том виде, в котором они могут быть известны человеку. Саентология — это слово, которое, как вы, конечно же, могли бы сказать, было англизировано. Мы знаем, что значит «science». Мы знаем, что «science» означает «истина» или «мудрость». И мы знаем, что значит «логия». Это знают все. Это значит «изучение». Но это не означает изучение науки. Это означает изучение мудрости. И это почти что самая точная дефиниция. Если только вы не скажете «мудростилогия». Или что саентология — это мудрость. И что вы практикуете мудрость. И если бы вы четко это произнесли, это звучало бы более понятно, чем если бы вы сказали, что вы практикуете саентологию. Однако это слово по своей сути не означает, что мы говорим о науке. Просто западный мир в слове «наука» видит нечто близкое к истине. Так вот, у нас есть происхождение слова «саентология». «Сцио», что означает «состояние знания». Знание в самом полном смысле этого слова. И именно используя это слово, и было образовано слово «саентология». Это наиболее выразительное слово в западных языках, в романских языках, которые, конечно же, включают в себя латынь, один из источников английского языка. И это слово очень ярко выражает идею знания. Это состояние знания в самом полном смысле слова. И тут нет никаких оговорок. Обратите внимание на то, что это не саентология. Ее можно было бы назвать сциотология. Но, опять-таки, это не совсем по-английски. Так что мы используем слово, которое достаточно легко произносить, то есть просто саентология. Вы обратили внимание на то, что уже в течение долгого времени мы не использовали слово «дианетика». Не потому, что дианетика не имеет отношения к ассоциации саентологов Хаббарда. Она имеет к ней самое непосредственное отношение. Это терапия разума. И об этом говорит ее название. Дианетика. Это слово произошло от «диа» — «нос», которое было изменено за счет добавления «етика», так, чтобы оно соответствовало звучанию технических терминов в английском языке. И оно означает не что иное, как «посредством разума». Так вот, принимая во внимание тот факт, что западный мир считает разум чем-то, что есть у сумасшедших и так далее, мы не особо заинтересованы в том, чтобы продолжать концентрироваться на этой штуке по имени разум. Хотя слово «разум» вполне можно употреблять. Но посмотрите, посредством разума. В саентологии мы не действуем посредством разума. Мы говорим о знании. Так что дианетика была терапией разума. Это вне всяких сомнений. И нет никаких сомнений в том, что она вполне законная предшественница саентологии. Но саентология — это нечто весьма обширное, в то время как дианетика — это нечто, имеющее весьма узкую область применения. И дианетика принадлежит миру психологии, а саентология не принадлежит миру психологии, и это не более высокий уровень развития психологии, и ей не может быть дано определение в рамках психологии. Психология — это слово было англизировано, хотя это и не обязательно так в отношении его составных частей. Поскольку сегодня мы обнаруживаем, что слово «психология» состоит из «психо» и «логия». И «психо» — это разум или душа. Но наиболее авторитетные учебники по психологии на первых же страницах очень и очень осмотрительно говорят, что сегодня это слово не имеет отношения ни к разуму, ни к душе. Цитирую один из них. Ее следует изучать в рамках ее собственной истории, поскольку она больше не имеет отношения к душе и даже к разуму. Так что мы не знаем, к чему имеет отношение психология. Она просто не знает, что ей делать. И поэтому мы должны выйти из этой области и использовать слово, которое действительно обозначало бы то, что оно обозначает, а именно изучение состояния знания, изучение мудрости. Мы должны использовать это слово, поскольку это то, что мы делаем. Так вот, если посмотреть на это с точки зрения философии, есть слово «эпистемология». Но эпистемология — это нечто совершенно отдельное от онтологии. Еще одно слово, принадлежащее к той же категории, что и эпистемология. В философии материя рассматривается как нечто отдельное. Считается, что материя — это вот здесь, а мысль — это вот там, и так далее. Иными словами, когда мы смотрим на западную философию, мы смотрим на запутанную номенклатуру. На самом деле, нигде на Западе вы не найдете никаких примеров учения, целью которого был бы наивысший уровень знания, который может быть достигнут человеком или жизнью. Нигде в западном мире вы не найдете слова или традиционно существующего понятия, которое могло бы охватить саентологию. А это создает затруднение для аудитора, когда он пытается общаться с теми людьми, которые окружают его в обществе, поскольку они хотят узнать, что такое саентология, а он говорит с ними, в то время как такого понятия, которое могло бы охватить саентологию, не существует. Они считают, что область, называемая словом «психология», охватывает всевозможные странности в поведении человека, связанные с его разумом. Они так считают. Поэтому они не могут понять, как можно сказать что-то, что вышло бы за рамки психологии или было бы чем-то отличным от психологии. И они оказываются в затруднении, потому что они никогда ничего подобного не встречали. Вы ничего не сообщили им, сказав: «Мы изучаем мудрость». Понимаете, если бы вы сказали так, они бы ответили: «О, да, это славно, я это проходил в третьем классе». Так вот, когда у общества нет стандарта, в соответствии с которым нужно общаться на ту тему, о которой вы говорите, общение между вами и обществом прекращается. И поэтому вам приходится прибегать к различным ухищрениям, когда вы пытаетесь объяснить, чем же вы занимаетесь. Вам нужно найти некий исторический контекст, который бы действительно позволял им понять ваш предмет. И есть много способов для достижения этого. Но прежде чем мы начнем об этом слишком сильно беспокоиться, давайте рассмотрим нечто очень важное для нас, что не ограничено каким-нибудь невежеством, которое существует в западной цивилизации. Давайте рассмотрим 10 тысяч лет изучения человеком природы Бога или богов, возможности существования истины и самой сокровенной из тайн, иными словами, тайны самой жизни. И мы обнаруживаем, что в течение 10 тысяч лет, с этой цифрой, кстати, в настоящее время не согласны некоторые историки, но, с другой стороны, они не знают многое из того, о чем я вам говорю. Но в течение известных нам 10 тысяч лет человек шел по этому пути. Мы обнаруживаем, что материалы, сохранившиеся в Азии и даже в западной цивилизации, утонули в потоках многословия, как это можно было бы назвать. Существует что-то около, я думаю, очень рискованно называть точную цифру, но это где-то от 125 до 150 тысяч книг. И это веды и буддийская литература. Так вот, это огромное количество книг. Конечно, некоторые из них очень маленькие. Но это огромный объем информации. Так если все эти данные существуют, то почему западный мир знает об этом так мало? Мы должны вернуться и взглянуть на то, что произошло около 10 тысяч лет тому назад. Конечно, это все тоже довольно туманно. Вы, вероятно, могли бы использовать прямой провод для этого. Но давайте посмотрим на это с точки зрения антропологии, а не истории. И мы обнаруживаем, что на Земле произошло разделение народов. И это, возможно, произошло гораздо раньше, чем 10 тысяч лет тому назад. Граница, очевидно, пролегала по Уральским горам. Говоря с вами сейчас, я использую материалы, предоставленные мне профессором этнологии из Принстонского университета, где я учился. И у меня нет никаких других данных, за исключением тех, которые он мне предоставил. И у меня нет никаких других оснований высказываться по этому поводу, за исключением того, что этот человек был авторитетным специалистом в своей области. И то, что он сказал, показалось мне вполне разумным, и поэтому я передаю это вам. Очевидно, где-то поблизости от Урала произошло разделение рас. Часть тех людей, которые сейчас населяют северное полушарие, пошли на восток, а часть — на запад. Место, где зародилось человечество, было предметом разного рода дискуссий. Но нас не волнует место зарождения человечества. Мы просто говорим о том, что с той или иной степенью вероятности произошло в то время, что было четкое разделение, и что часть населения северного полушария двинулась на восток, а часть — на запад. И мы обнаруживаем возникновение весьма примечательного различия в характерных особенностях личности западного и восточного человека, которое в северном полушарии более всего бросается в глаза. Люди, которые ушли в степи, в пустыню Гоби, в Китай, Индию и на различные острова, очевидно, встретили на своем пути огромное количество пустынь. Им пришлось испытать тяжелейшие лишения. И они создали философию терпеливости. Это было лейтмотивом, поскольку этого от них требовала окружающая среда. Они должны были терпеть. И поэтому мы обнаруживаем, что у этих рас определенный цвет кожи и волос для защиты от убийственного влияния солнца и снега. Мы обнаруживаем, что у них нет естественной защиты в их среде обитания. А следовательно, мы обнаруживаем, что они способны выживать гораздо дольше, чем те, кто пошел в противоположном направлении. Это их характерная черта. Например, один китаец во время войны провел на плоту неподалеку от мыса, это был мыс Горн, провел на плоту 80 дней без воды и пищи. И когда его сняли с плота, он очень удивлялся, зачем его закутали в одеяло. Как только он смог, он был с английского судна, которое было потоплено торпедой, как только он смог, он сбросил одеяло, поднялся наверх, явился на камбуз и начал работать. Он был коком на корабле, который был потоплен торпедой. 80 дней без пищи и воды на плоту в южной части Тихого океана. Иными словами, он знал, как терпеть. И так оно и есть. Цвет их кожи и волос, их обычаи и так далее отличаются от наших, в той мере, в которой они способны выживать в невероятно трудных условиях. А условия жизни там действительно трудные. От человека там действительно требуется очень многое. И те расы, которые там живут, обладают терпеливостью. И если вы хотите что-то сказать о них, то это совершенно очевидное высказывание. Они также чрезвычайно практичны. Их практичность поражает белого человека. Те объяснения, которые они совершенно невинно вдруг дают в ответ на вопрос, всегда настолько просты, что белый человек остается стоять с отвисшей челюстью, вытаращив глаза. Так вот, те расы, которые пошли от Урала в противоположном направлении, очевидно, попали в страну, богатую лесами. Там было очень много дичи. И философией Запада стало нанесение сильного удара. Если вы могли нанести мощный удар достаточно быстро и с достаточной силой, вы могли убить дичь, и тогда вы могли жить. Благодаря растительности и множеству других факторов, у людей там не было особой необходимости иметь какой-то особенный цвет кожи или волос. Их обычаи не должны были быть столь целесообразными, и можно было бы сказать, что этим людям было гораздо легче устроить свою жизнь, поскольку, в отличие от Азии, еда там была в изобилии. И мы обнаруживаем, что западная философия строится на модели поведения, состоящей в нанесении сильного удара. Быстро достичь цели, нанести сильный удар, дичь падает, и вы едите. И очень малая вдумчивость и практичность в отношении всего того, что не связано с этим. Так это или не так, но, как говорят, это то, что предшествовало периоду, который начался 10 тысяч лет тому назад. Это могло быть так, а могло быть и по-другому. Нас это не волнует. Но это позволяет очень легко объяснить существование данного различия. И стоит нам посмотреть на эти два мира, как мы увидим, что одному из них, столкнувшись с необходимостью терпеливости, с невероятными лишениями, конечно, пришлось выработать некоторое терпение и способность философствовать, способность мыслить. Любому человеку требуется немало времени для того, чтобы продумать что-нибудь до конца. А человек, который просто привык наносить сильный удар, вряд ли сможет продумать что-либо до конца. Когда мы сталкиваемся с философией, мы, к счастью или к несчастью, сталкиваемся с азиатской традицией. Эта традиция не обязательно цветных людей или иноземцев. Люди, живущие в западном мире, кстати, испытали бы крайнее изумление, если бы узнали, что у представителей правящей касты в Индии кожа столь же белая, как и у любого норвежца. Это бы показалось им очень интересным, и это вызывает немалое изумление у человека, где бы он ни оказался в этой стране. Поскольку у них есть традиция терпеливости, они сохранили рукописи. Следовательно, мы не знаем, что происходило в Северной Америке. Мы можем только догадываться. Мы не знаем, что происходило в Южной Америке. Там осталось несколько развалин тут и там, но за исключением этого мы мало что знаем. Мы обращаем свое внимание на Средиземноморский бассейн и обнаруживаем, что существовало определенное сообщение между этим регионом и Азией. Поэтому о Средиземноморском бассейне известно довольно много. Философия терпеливости и тому подобные вещи проникли на Ближний Восток в незначительной степени, но их можно было там обнаружить. Европейские исторические свидетельства можно считать весьма сомнительными. Люди там не знают, когда и где у них были ледниковые периоды. В действительности они не могут проследить, кто был где в какое тысячелетие и кто чем владел. Время от времени им приходится писать историю, так что они садятся, приходят к соглашению и пишут историю. И это доходит до того, что Вольтер сказал, что история — это Миссисипи лжи. Так вот, когда речь идет о западном мире, у нас есть свидетельства, которые охватывают период протяженностью, мы говорим о письменных свидетельствах, существующих на Земле, в 3500 лет. Что ж, это может быть, а может и не быть правдой. Но, вне всякого сомнения, школы в западном мире учат нас тому, что это то, насколько далеко мы можем заглянуть в прошлое с помощью письменных свидетельств. И эти свидетельства ведут нас к Изиде. Я забыл название этой египетской династии. И представители этих школ нашли там некие рукописи и приводят эти записи как пример чего-то очень древнего. Но будьте очень и очень осторожны, чтобы не покинуть западный мир в поисках древних рукописей. Соблюдайте крайнюю осторожность. Для того, чтобы история оставалась неизвестной, для того, чтобы знание оставалось неизвестным, необходимо оставаться по эту сторону Уральских гор. Вы пересекаете Уральский хребет, и вы обнаруживаете, что такой неизвестности нет. Вы обнаруживаете традиционную мудрость, которая уходит своими корнями в прошлое приблизительно на 10 тысяч лет. И к этому периоду относятся самые ранние свидетельства, которые у нас есть. Что ж, это правда, что нам не обязательно признавать тот факт, что существуют письменные источники более ранние, чем те, которые известны любому антропологу в западном мире. Однако случилось так, что есть некое собрание гимнов, которые... Я бы очень хотел назвать тот год, которым их так любят датировать на Западе, что ставит их по времени после египетских источников. Но это не так. Насколько я помню, народы Земли познакомились с этим где-то в районе 8212 года до нашей эры. Это гимны. И когда мы говорим о гимнах, может показаться, что там будут в основном культовые обряды и ритуалы, поскольку это религиозные гимны. Но это была бы всего лишь наша западная интерпретация понятия «религиозный». Это были религиозные гимны, но это самое раннее, чему обязана саентология. Самое раннее. Поскольку в наиболее древних гимнах содержится многое из того, что, как мы знаем сегодня, оказывается справедливым при сравнении с тем, что мы заново открыли или к чему мы вернулись. И в этих материалах содержится столь обычная штука, как цикл действия мест Вселенной, известный вам в саентологии как цикл действия. И это содержится, по-моему, в гимне, прославляющем Дитя Рассвета, который по-разному называли и переводили западные переводчики. Но эта информация всегда была там. Более того, в том же самом собрании гимнов мы обнаруживаем теорию эволюции, созданную Чарльзом Дарвином 100 лет тому назад или немного позже. На самом деле, если мы обратимся к этим гимнам, мы найдем там почти все данные, которые вы ищете в более поздних источниках, неважно, называете ли вы это наукой или христианской наукой. Там содержится огромный объем знаний. Считается, что эти гимны возникли в устной форме и передавались из поколения в поколение. До тех пор, пока они, в конце концов, не были записаны. Так вот, это западная интерпретация того, что с ними произошло. Я не буду говорить, правда это или нет, но я могу сказать вам, что и сейчас эти гимны все еще существуют. Но их очень трудно найти в западном мире. Вам нужно искать переводы, выполненные для специалистов, работающих в этой области. Их изучают скорее как некую диковину. Но мы не знаем, как изменились бы науки, если бы кто-нибудь сел и начал изучать веды. Мы не знаем, что бы произошло. Но что очень странно, на протяжении тысячелетий, по-видимому, более или менее постоянно происходила утечка этой информации на Ближний Восток и в Европу. Человеку нравится верить, что люди, жившие в прошлом, были не способны ходить, путешествовать, перемещаться. Однако в наших западных библиотеках мы находим книгу Марко Поло. И все очень удивляются тому, что в то время белый человек служил Хубилаю. Что ж, это было так давно, что это невозможно себе представить. Но мы обнаруживаем, что при дворе Тамерлана был араб по имени Ибн Батута, который к тому времени только-только закончил написание серии книг о своих путешествиях по Европе, Африке и Азии. Мы не обнаруживаем, что человеку было очень трудно перемещаться с места на место. И это правда. Он не испытывал каких-либо значительных затруднений, перемещаясь с места на место. У него были не позднее, чем в 1200 году. Вне всякого сомнения, у него были лошади. А лошади могут доставить вас почти что куда угодно. Человек мог перемещаться туда-сюда по поверхности Земли. И, естественно, в таком случае имеет место перенос информации. Например, сегодня любой, кто знаком с Китаем, не видит ничего необычного в итальянской кухне. И он бы не нашел ничего необычного в том, что итальянская кухня внезапно возникла вскоре после возвращения Марко Поло и многих других путешественников, побывавших в тех же краях. То, что лишь один человек написал об этом, не означает, что там не было множества людей. Какой-нибудь член клуба путешественников всегда бывает до крайности изумлен, когда получает всю необходимую ему информацию о новой, дикой и совершенно неисследованной территории от белого человека или от китайца, в особенности от китайца, жившего там в течение последних 40 лет. И тем не менее исследователь возвращается с информацией, публикует ее в журналах и делает ее доступной для людей. А то, что узнал тот белый человек, когда он там находился, он, вероятно, просто рассказал своей семье, когда вернулся домой. И это не было широко опубликовано. Так что мы должны уяснить себе, что есть данные, которые широко распространяются, а есть данные, которые люди просто носят с собой. И поэтому есть два вида распространения информации. Марко Поло и Ибн Батутта были писателями, и поэтому они писали. Но это не значит, что они были единственными людьми, которые перемещались с места на место за последние 3500 лет. Так что нет ничего удивительного в том, что мудрость Египта становится самой ранней мудростью Греции. Нет ничего удивительного в том, что мы читаем христианское священное писание и обнаруживаем, что мы читаем египетскую книгу мертвых. Нет ничего удивительного в том, что мы смотрим на середину эпохи романтизма в Европе и обнаруживаем, что сказки «Тысячи и одной ночи» были только что переведены. И в европейской литературе в этот момент произошел крутой поворот. Так вот, я не пытаюсь подчеркнуть тот факт, что в Европе никогда ничего не было создано. Да-да, в Европе было придумано очень много чего. Но Европа делала огромные шаги вперед, как только она открывала свои двери информации, идущей с Востока. Поскольку восточная традиция такова, вы можете сесть и подумать. И время от времени кому-нибудь в западном мире напоминают об этом. И когда ему напоминают об этом, до него вдруг доходит, что он тоже может сесть и подумать. И если мы чему-нибудь научились, так это терпеливости Востока, который позволяет себе прекратить действовать на период времени, достаточно длительный для того, чтобы выяснить, как и почему. И именно этой традиции мы больше всего обязаны Азии. Но обязаны ли мы Азии? И ей ли мы обязаны? Или, может быть, мы обязаны тем людям, жившим на этой планете, которые разделились на две части, и часть из них отправилась на восток, а часть на запад? Тем людям, которые являются общими предками людей, живущих на этой планете сейчас. Все мы обладаем одинаковым потенциалом. Но так уж получилось, что информацию, собранную на протяжении многих лет, можно найти в Азии. А в западном мире она не сохранилась. Поэтому информацию прошлого мы ищем в таких книгах, как Веды, как буддийские тексты, как Дао Дэ Цзин и в других материалах подобного рода, возникших в Азии. Кто знает, не попали ли изначально эти материалы в Азию из Европы? Мы могли бы пойти по такому весьма сомнительному пути предположений и догадок в любом направлении. Но мы, находясь здесь, в западном мире, определенно знаем, что у человека есть традиция мудрости, и эта традиция уходит своими корнями в прошлое приблизительно на 10 тысяч лет. И это можно проследить с достаточной степенью определенности. Мы обнаруживаем, что самым ранним, точно известным предком саентологии являются Веды. Веды — это очень и очень интересное сочинение, как я вам только что сказал. Предметом изучения в Ведах являются где и как, а также кто это сделал и почему. Это религия. Это не следует путать с чем-либо еще, поскольку это религия. И само слово «веды» просто значит «смотрение» или «состояние знания». И это все, что оно означает. Это все, что оно когда-либо означало. Смотрение, состояние знания. Так что мы можем окинуть мысленным взором определенный промежуток времени и огромное количество умов, и огромное количество таких мест, где человек был способен неподвижно сидеть достаточно долго для того, чтобы обдумать то, что содержится в этом старейшем письменном источнике. И мы можем обнаружить, где это стыкуется с настоящим и чем мы в саентологии действительно кому-либо обязаны. Поскольку сказать, что западный человек, подобный мне, мог бы, ни на что не опираясь, в одиночку создать все, что вам необходимо для того, чтобы достичь того, к чему стремились те люди, это было бы совершенно невозможным, невероятным, ложным высказыванием. Если бы информация, содержавшаяся в Ведах, была мне недоступна, если бы я не знал очень хорошо более раннюю информацию, содержащуюся на всем этом траке, и если бы я в то же самое время не прошел обучение в американском университете, что дало мне знания в области науки, у меня не было бы достаточного понимания западного мира, чтобы я мог применить к нему что-либо восточное. И у нас снова был бы восточный мир. Но западный мир должен бить наотмашь, он должен создавать следствия, Он должен выбиваться в люди. Никто не побуждал Азию выбиваться в люди. Вы могли бы просидеть 1000 лет на вершине горы. И все ваши соседи ничего не имели бы против. А на Западе вас арестовали бы за бродяжничество. Так что мы соединили совокупную мудрость всех этих веков с достаточным нетерпением и необходимостью, с достаточным количеством научной методологии. Кстати, я думаю, что Гаутама Шакьямуни, вероятно, лучше владел научной методологией, чем многие профессора в западных университетах. Нам, следовательно, нужно полагаться на эту научную методологию, математику и так далее, для того, чтобы ускорить наше движение и действительно достичь того, к чему стремились думающие люди на протяжении 10 000 лет. И если я что-то добавил к этому, то это ту срочность, которая необходима для того, чтобы достичь цели, и которой в значительной степени не хватало в восточном мире. Мы продолжим через минуту. Мы продолжаем нашу лекцию. Итак, самый ранний известный нам материал – это Веды. Западный мир знаком с очень-очень малой частью того, что содержится в этих материалах. Того, что содержится в Ведах, в буддийской литературе. Очень малая часть этого была переведена. Как я уже говорил, есть где-то между 125 и 150 тысячами священных книг. Для того, чтобы с ними разобраться, потребовалось бы уйма времени. Так что одному Богу известно, что там в этих книгах. Но слово «веды» само по себе означает просто состояние знания или священное знание. И не думайте, что это что-либо иное, нежели синонимы. Состояние знания всегда рассматривалось как нечто священное. И ничто иное. И только в западном мире, который еще только взрослеет, священное знание так долго считалось суеверием. Но мы до этого доберемся через минуту. Так вот, Веды, если вы захотите с ними ознакомиться, лучше всего, конечно же, читать в буквальном переводе с санскрита. И Веды состоят из 4 основных частей. Вам будет весьма полезно ознакомиться с ними, со всеми 4 частями, в той степени, в которой вы будете способны извлечь из них что-нибудь для себя. И, как я уже говорил, многие из тех данных, которыми мы располагаем в саентологии, могут быть обнаружены в этих книгах. Так что эти данные составляют самую древнюю часть священного знания саентологии. Хорошо. Так вот, следующий труд, который считается самым ранним трудом, существующим в письменном виде, по словам многих моих друзей, это книга, называемая «Книга Иова». Это индийская книга, и она очень древняя. Вероятно, она относится к периоду, задолго предшествующему тому периоду, что называют ранним в истории Древнего Египта. И мы обнаруживаем, что эта книга Иова говорит просто о трудах, страданиях и необходимости терпения человека перед лицом довольно-таки капризного бога. Так вот, другие работы, подобные книге Иова, рассеяны по траку времени и известны нам, живущим в западном мире, как священные книги. Считается, что они пришли к нам с Ближнего Востока. Но здесь мы просто смотрим недостаточно далеко. Это что-то вроде вашего приклира, который может быть уверенным в том, что он видит место в комнате, но не на улице. Это просто расстояние, которое человек способен переносить. На самом деле, когда мы смотрим на Ближний Восток, мы видим передающую точку. И когда мы думаем о мудрости, мы должны думать в том, что касается западного мира, о Ближнем Востоке как о передающей точке. О точке, которая, кстати говоря, является передающей точкой на путях, ведущих из Индии и Африки в Европу. Как вы видите, эти пути следуют торговым маршрутам в обоих направлениях. И вы могли бы сказать, что мировые пути пересекаются на Ближнем Востоке. Так что вы могли бы ожидать, что такая вещь, как книга Иова, появится на Ближнем Востоке в качестве священной книги. Вы могли бы ожидать, что такие вещи, как египетская книга мертвых, появятся на Ближнем Востоке в качестве частей Нового Завета и так далее. Это может породить множество споров. С вами может поспорить человек, который является горячим приверженцем практики, а не мудрости. Здесь есть две различные вещи, каждая из которых может называться религией. Но вас не интересуют такого рода споры, потому что мы можем провести это различие очень и очень четко, прямо здесь и сейчас. Слово «религия» само по себе включает в себя такие понятия, как священное знание, мудрость. И состояние знания в отношении богов, души и духов, что можно было бы назвать философией в очень широком смысле этого слова. Так что вы могли бы сказать, что есть религиозная философия и религиозная практика. Так вот, религиозная практика может взять один и тот же источник и применять его, интерпретируя на разные лады, и создать таким образом множество различных церквей, в основе которых будет лежать один этот источник. Как это произошло, например, со святым Лукой. Если мы представим себе, сколько существует христианских церквей, и посмотрим на одну эту книгу, Евангелие от Луки, и осознаем, что одна эта книга, Евангелие от Луки, привела к появлению баптизма, методизма, епископальной церкви, католичества, и пошло. Мы видим огромное количество практик, основанных на этой одной единственной мудрости. Так что давайте проведем здесь очень четкое разграничение, когда мы говорим о религиозной философии и религиозной практике. И когда кто-то приходит к вам и говорит «то-то и то-то, то-то и то-то, то-то и то-то», это то, как вы должны поклоняться Богу, вы совершенно внезапно можете очень ловко и четко заставить его остановиться. Просто сказав ему, что он говорит о религиозной практике, а вы говорите о религиозной философии. Даже католический священник затормозит так, что дым повалит. Ну хорошо. Двигаясь по траку немного более упорядоченным образом, мы сейчас подходим к Дао Дэ Цзин. И нам, людям, живущим на Западе, это известно как даосизм, исповедуемый в Китае. И вы, возможно, слышали об этой религиозной практике, существующей в Китае. Что ж, люди, практикующие даосизм в том виде, в котором он существует сегодня, может быть, слышали о Дао Дэ Цзин, а может быть и нет. Понимаете, может быть, они связывали одно с другим, а может быть и нет. Но когда мы говорим о Дао Дэ Цзин, мы определенно говорим о религиозной философии. Так вот, эта книга была написана Лао Цзи. Приблизительно, я бы сказал, что это было, вероятно, где-то в 530 или 529 году до нашей эры. Где-то в это время. Он написал ее, прежде чем он исчез навсегда. И традиционно принято считать датами его рождения и смерти – 604 рождение и 531 смерть. Все это до нашей эры. Обе эти даты. Это еще одна важная веха на пути знания. Здесь у нас есть Дао. Но чем было это Дао? Оно означало путь к разгадке тайны, которая лежит в основе всех тайн. Это был путь к разгадке тайны тайн. Это не был просто путь. Так вот, западный мир думает, что это путь. И он не очень представляет себе, идет ли речь о жизненном пути или о чем-то вроде этого. Но я полагаю, что такое может быть только в том случае, если западный мир не знаком с самой книгой. Это книга. И она была написана Лао Цзи по приказу начальника городской заставы, который сказал, что не выпустит Лао Цзи из города, пока тот не напишет книгу. Лао Цзи был человеком, который ничем не выделялся среди обычных людей. И о нем очень мало что известно. Его основным увлечением было не выделяться среди других людей. И однажды он попытался покинуть город, и начальник заставы повернул его обратно. И сказал, что он не может покинуть город до тех пор, пока не вернется домой и не напишет эту книгу. Что ж, это очень короткая книга. В ней порядка, я не знаю, сколько в ней иероглифов. Я видел ее на китайском языке, а там должно быть не больше 5 или 6 тысяч иероглифов. Очень короткая книга. И он просто изложил свою философию, и он отдал эту книгу начальнику и исчез. Он вышел из ворот. Больше мы о нем никогда ничего не слышали. Кстати, я произношу эти слова так, как я их слышал, когда был ребенком. Это не обязательно надлежащее западное произношение, поскольку мы согласились произносить их неправильно. И таким образом все соглашались произносить неправильно слова на протяжении 10 000 лет трака. Так вот, когда мы держим в руках эту книгу, мы видим, что кто-то пытается попасть куда-либо, не сосредотачиваясь на чем-либо. Западный мир дает этому следующее определение. Обучение простоте в общественном и политическом устройстве и подчинению космическому порядку. Что ж, по сути, это то, что там сказано. И это было бы вполне достаточной конечной целью, но это на самом деле не Дао. Дао просто говорит, что можно разгадать тайну всех тайн. И что эта книга дает тот подход, которым вы могли воспользоваться. Но, конечно, то, что вы пытаетесь разгадать, само по себе не содержит ту механику, которая, по вашему мнению, присуща другим разнообразным проблемам, которые вы решаете. Там написано, что человек может идти к состоянию Дао разными путями, но он должен заниматься определенной практикой и определенным образом жить для того, чтобы достичь этого состояния. Ну что ж, у нас нет нужды дальше вдаваться в детали, но вы были бы изумлены тем, что эта книга написана на уровне, соответствующем очень высокому уровню развития цивилизации. Вы можете ожидать, что такая книга выйдет где-нибудь в высоко цивилизованной стране, из-под пера очень и очень образованного, приятного в общении и преисполненного состраданием человека, находящегося на более высокой ступени интеллектуального развития, нежели те, чьи книги мы привыкли читать. Это очень хорошая книга. Она в чем-то проста, в чем-то наивна, и там написано, что вы должны быть просты, и вы должны быть экономны, и вы должны делать то и это. И это, кстати, почти что единственный изъян, который там есть с точки зрения саентологии. Вы должны быть экономны. С этим положением это положение не совсем правильно. Но остальная часть пути... Кто знает, что произошло бы, если бы мы просто взяли Дао в том виде, в котором оно изложено, и начали бы просто практиковать его, зная то, что мы уже знаем о саентологии, и нельзя гарантировать, что мы не получили бы тета-клира. В этом я не уверен, но на самом деле здесь перед нами просто набор указаний о том, как идти по этому пути, который сам по себе не подразумевает ни дороги, по которой можно было бы идти, ни протяженности. Иными словами, эта книга учит вас тому, что вы должны выйти из пространства и отдалиться от предметов. Для того, чтобы получить какое-либо осознание бытия, как оно есть. И там написано, что если бы вы могли сделать это, вам был бы известен полный ответ. И с вами было бы все в порядке. А чем мы, собственно говоря, занимаемся в саентологии? Так вот, Дао означает состояние знания. Это буквальный перевод данного слова, если вам будет угодно перевести его таким образом. Иными словами, это предшественник слова саентология. И это именно так и есть. Саентология — это также изучение того, как знать. Это наука, целью которой является знание того, как знать. Дао — это просто путь к тому, чтобы знать, как знать, но там этого не говорится. Там к этому подходят с другой стороны. Там сказано, это путь к разгадке тайны, которая лежит в основе всех тайн. Так вот, каким бы примитивным это ни казалось, тем, кто какое-то время занимался Дао, это в действительности... все, что нам нужно знать об этом. За исключением одной вещи. Есть принцип, известный как У-Вэй. Так вот, его можно было бы называть У-Вай. Но я слышал это главным образом как У-Вэй. И это странно, поскольку это непосредственно взаимосвязано с Дао, что также означает путь. Хорошо. Это У-Дефис-Вэй-Е и краткое. Вероятно, вы немного знакомы с практикой, известной как дзюдо или джиу-джитсу. Это применение этого принципа на примитивном уровне к действию. Но давайте посмотрим на это и увидим, что это заключается в том, чтобы не настаивать на правоте своих утверждений и вне принуждений. И это есть прямо там в DAO. Self-determinism. Вы позволяете им использовать свой self-determinism. Немного позже люди, занимавшиеся дзюдо, выяснили, что если вы позволяете своему противнику быть в достаточной степени self-детерминированным, вы каждый раз кладете его на лопатки. Что ж, на самом деле это выходит за рамки DAO. Но это довольно интересный факт, который можно обнаружить в одной из практик, которая берет свое начало в DAO. То есть из DAO De Zin. То есть из DAO DE CZIN. Обычно вы произносите это как Tao De Zin. Я не знаю, почему это слово пишут через Т. Я никогда не слышал, чтобы его произносили иначе, нежели Дао. Так вот, должно быть, в то время на Земле было много очень и очень умных людей. Поскольку в то время, когда жил Лао Цзи, мы обнаруживаем человека по имени Конфуций, о котором вы так много слышали. Но, к сожалению, Конфуций, по всей видимости, сам не написал ни слова. О Конфуции мы знаем от тех, кто его окружал, от его учеников. И он взял большую часть материалов из каких-то древних китайских трудов или ссылался на эти труды. И одним из них, если я не ошибаюсь, у них очень поэтичные имена. Как же они назывались? Одним из них, по-моему, была «Книга ветров». И это очень и очень древние труды. Я видел некоторые обрывочные переводы этих трудов. Конечно, Конфуций сам по себе был апостолом консерватизма. И, будучи таковым, он всегда был самым, что ни на есть, образцовым философом, который может быть в правительстве. Сегодня ему поклоняются самые разные слои общества в Китае. Его статую купить очень просто. Очень просто. На самом деле на всей территории Северного Китая вам приходится дубиной отбиваться от людей, которые пытаются продать вам статую Конфуция. Так вот, вокруг имени Конфуция накопилось огромное количество суеверий. Но если не считать этого, как Лао Цзи, так и Конфуций не претендовали на то, чтобы быть чем-либо большим, нежели людьми, просто указывающими путь в жизни. Так вот, Конфуций не представляет для нас большого интереса. Он не представляет для нас большого интереса, потому что большую часть времени он занимался кодификацией правил поведения. А великим, хотя и менее известным, философом того времени был Лао Цзи. Ну хорошо. Мы вступаем в основной период Тхайяны. Или Тхьяны. Так вот, истоки Тхьяны находятся в прошлом почти столь же легендарном, как и истоки Вед. Это нечто, возникшее в Индии в ее мифологический период. Оно имеет легендарные корни. Дхарма — это имя легендарного индийского мудреца, чьи многочисленные потомки были олицетворением добродетели и религиозных обрядов. Дхарма, он был мифологическим персонажем. И слова Дхарма и Тхьяна, ДХ, мягкий знак ЯНА, практически взаимозаменимы. То есть Дхарма — это ДХАРМА. Но какое бы слово вы ни использовали, вы используете слово, которое означает состояние знания. Это то, что означает это слово Тхьяна. То есть состояние знания. Оно означает состояние знания, оно означает смотрение и так далее. Иными словами, мы снова идем по тому же пути. И это не является моей вольной интерпретацией этого. Понимаете? То, что называлось веды, дао, дхарма, состояние знания. Я хочу сказать, что это то, чего они пытались достичь. И все это религиозные труды. То, о чем мы говорим, это религия. Сейчас мы подошли к рассмотрению религии приблизительно 2/3 населения Земли. Когда мы говорим об этой религии, мы говорим об огромном количестве людей. Сегодня это крупнейшая религия на Земле, которая известна нам под неверным названием буддизм. И мы в западном мире по ошибке называем ее этим именем. Она имеет мало общего с буддизмом. Я имею в виду Будду, о котором я расскажу вам через минуту. И это нечто иное. То, о чем мы здесь говорим, это тхьяна. Тхьяна — это то, о чем говорят буддисты. Это их корни. Ну хорошо. Сперва мы обнаруживаем, что на самом деле слово «Будда» — это бодхи. А бодхи — это тот, кто достиг интеллектуального и этического совершенства, не прибегая к помощи сверхъестественных сил. Это бодхи. Так вот, это, вероятно, был бы дианетический релиз или что-то на этом уровне. Так вот, есть еще один уровень, о котором мне говорили, и это архат, с которым я не очень хорошо знаком, но говорят, что это будет больше похоже на наше представление о тета-клире. Но бодхи — это очень интересное слово. Было много бодхи, много будд, как вы могли бы сказать. И величайшим из них был некто по имени Гаутама Шакьямуни. И он жил между 563 и 483 годами до нашей эры. Так вот, я бы не стал утверждать, что он читал Дао Дэ Цзин. Я бы не стал утверждать этого, потому что нет ни одного свидетельства в подтверждении этого, за исключением того, что они шли по одному пути. Их пути совпадали настолько, что когда последователи даосизма позже стали буддистами, они не покинули Дао. И принципы даосизма в значительной степени стали принципами китайского буддизма. И знание того пути к состоянию знания, о котором мы только что говорили, очень тесно связано с Буддой. Мы зовем его Буддой. Он известен как Господь Будда, или Гаутама Будда, или Блаженный, или Просветленный, или почти что под любым другим именем. Он считается, ошибочно, по моему мнению, основателем тхьяны. Я думаю, что она существовала довольно долго и до него. Но он вдохнул в нее жизнь. Он кодифицировал ее, он привел ее в порядок и заставил двигаться по правильному пути. И с тех пор тхьяна продолжала двигаться в этом направлении. Он так хорошо сделал свое дело, он был столь выдающимся философом, применявшим научные принципы, что никому еще не удавалось отделить тхьяну от Гаутамы Будды. Это очень тесное отождествление. И в тех регионах, где у людей нет ни малейшего понимания принципов, сформулированных Гаутамой Буддой, мы обнаруживаем изображение сидящего Будды в качестве идола, что его самого очень бы позабавило, поскольку он, подобно Лао Цзи, никогда не говорил, что он был чем-то большим, чем просто человеком. Он никогда не получал откровений свыше, на его плечах никогда не сидели ангелы-хранители, которые наставляли бы его, как это было в случае с Магометом и некоторыми другими пророками. Никто никогда не вручал ему слова. Но он ходил и доносил до людей слово. Поверьте мне. Он проходил от 15 до 20 миль в день, и вы всегда могли обнаружить его в новом месте, разговаривающим с какими-нибудь новыми людьми. И он был преисполнен сострадания. На самом деле истории, которые рассказывают о нем, и о его сострадании к самой жизни, и о его способности, как вы могли бы сказать, предоставлять бытийность, весьма примечательны. Также и другие истории. Его, кстати, однажды пытались дискредитировать, изнасиловав и убив какую-то женщину, в роще рядом с которой он проповедовал, и использовав это для дискредитации. Но позже бандиты, которые сделали это, напились в какой-то таверне, их арестовали и соответствующим образом от них избавились. С ним происходили разнообразные случаи, которые в основном следовали той же сюжетной линии. Он обучил некоего человека, и тот затем основал собственную школу и был в ярости из-за того, что Будда продолжал пользоваться успехом, а он нет. И поэтому он сделал так, что огромный камень скатился с горы, когда Будда шел по дороге. И камень случайно разбился на две половины, и эти половины упали по разные стороны от Будды, не задев его. И был еще один случай, когда ревущий бешеный слон был выпущен на Будду, и слон, только взглянув на Будду, сразу же успокоился. Впрочем, это не является, по крайней мере для нас, чем-то граничащим со сверхъестественным. Я хочу сказать, что человек вполне мог бы сделать что-нибудь в этом роде. Если человек хоть сколько-нибудь способен предоставлять бытийность, для него не составит большого труда сделать так, чтобы слон остановился как вкопанный. Будда никогда не имел намерения быть чем-либо отличающимся от человека. И он был учителем. Это был очень интересный человек. Так вот, мы тем не менее обнаруживаем, что нечто из того, что было написано Гаутамой, представляется весьма интересным для нас. Очень и очень интересным. Не считая того, что слово «тхьяна» может быть буквально переведено с индийского как «саентология», если вы хотите сделать такой обратный перевод. И это просто следующее. Это было в Дхармападе. Все, что мы собой представляем, это результат того, что мы думали. Это основано на наших мыслях. Это состоит из наших мыслей. Интересно, не правда ли? Следующим стихом, как вы могли бы сказать, будет: «Сам человек творит зло, сам и страдает. Сам человек отменяет содеянное зло, сам очищается. Лишь сам человек может быть чист или нечист. Никто не может очистить другого». Что ж, это точь-в-точь, как ваши слова. Вы не можете предоставить бытийность и внушить человеку благоговейный страх. Вы должны добиться, чтобы он сам начал работать на основе селф-детерминизма, или он вообще не будет работать. Если вы хотите это как-либо интерпретировать. Иными словами, вы должны восстановить его способность предоставлять бытийность. В противном случае он не поправится. И это было проверено на практике. И вот мы переходим к следующему стиху. «Вы сами должны сделать усилия. Будды — лишь проповедники. Лишь вдумчивые, встающие на путь, освобождаются от оков греха». Вдумчивые. И следующий. «Тот, кто не встает, когда приходит время вставать, полон праздности, даже если он молод и силен. Если воля и мысли слабы, то этот ленивый и праздный человек никогда не найдет путь к просветлению». Общим знаменателем психозов и неврозов является неспособность работать. И следующий стих. «Усердие — путь к бессмертию. Праздность — путь к смерти. Усердные не умирают, праздные уже подобны мертвым». Вот это некоторый материал оттуда. Кстати, немного позже в диалоге с неким Анандой мы обнаруживаем, что он оповещает вас о том, что вы должны воздерживаться от 6 пар вещей. Иными словами, от 12 отдельных вещей. И мы в саентологии распознали бы в них различные составные элементы существующего, такие как пространство, установление и разрыв общения и так далее. Там они просто названы одна за другой. Но он сказал, что вы должны воздерживаться от них. И основная трудность, конечно же, состоит в истолковании того, что в точности он сказал. Что он сказал, что было написано. Поскольку истина в том, что воздержание от этих вещей должно было бы означать, что вы должны были бы достичь такого положения, в котором вы могли бы переносить их, прежде чем вы могли бы воздерживаться от них. И это самое слабое место всех таких учений. И это отсутствие понимания того, что нельзя просто отрицать все подряд и в результате стать чистым. И это истолковывают следующим образом. Если вы будете избегать какой бы то ни было жизни вообще, то вы сможете жить вечно. Это то, как это истолковывают. Но поймите, что он сказал совсем не это. Что ж, буддизм, распространяемый его учителями, принес цивилизацию туда, где до этого времени было варварство. В Индию, Китай, Японию, на Ближний Восток. Иными словами, 2/3 населения Земли. Это была их первая цивилизация. Например, Япония, письменность, изготовление лака, шелка. Почти вся технология, которая есть у Японии сегодня, была принесена туда буддийскими монахами, эмигрировавшими туда из Китая. Первое широкое распространение мудрости привело к возникновению очень и очень высоко развитых культур. Очень легко заметить разницу между теми культурами, которые своим возникновением были обязаны буддизму, и теми суевериями, которые существовали до них. Там произошло нечто значительное. Дело было в тех людях, которые считали, что существует мудрость. И, обладая этой мудростью, они шли к другим людям и доносили ее до них. И говорили им, что есть путь, следуя которому можно спастись. И путь этот состоял в том, что вам нужно было стать квинтэссенцией собственного разума. И если вы вели достаточно чистую жизнь, в которой не было места сладострастию и злым делам, иными словами, овертом, что ж, вероятно, вы могли бы экстериоризироваться и разорвать бесконечную цепь рождений и смертей, о которой было очень хорошо известно в то время. Вы могли бы разорвать эту бесконечную цепь. Так вот, весь этот материал, весь материал, существовавший до этого момента, был представлен миру, который, очевидно, имел очень четкое представление о таком явлении, как экстериоризация, и знал, что человек проходит через последовательность жизней. Через 2500 лет вы можете ожидать, что найдете расу, которая опустилась гораздо ниже. Так что ее представители не осознавали, что человек проходит через последовательность жизней, но думали, что он живет лишь однажды. И надеждой буддизма было то, что спасение возможно в этой жизни. Это было надеждой буддизма. И при помощи тех или иных практик, то здесь, то там, люди достигали этой цели. Но не было создано системы действий, которая позволяла бы немедленно и предсказуемо получить результат. Вы понимаете, что многие практики время от времени дают результат. Но это была религия, которая до такой степени должна была основываться на надежде. Надежде, которая жила на протяжении долгих-долгих лет. Так вот, материалы, которые стали доступны людям в то время, загромождены огромным количеством информации, не имеющей отношения к делу. Значительная часть того, что содержится в этих материалах, скрыта. Вы должны проявлять крайнюю избирательность, и в действительности вам необходимо знать саентологию для того, чтобы извлечь на поверхность и расшифровать содержание этих материалов. Но не до такой степени, как вы могли бы подумать. Это была мудрость. Это действительно была мудрость. А сегодня это то, на чем основаны религиозные практики. Поскольку вы, конечно же, не думаете, что буддист, живущий в западных холмах Китая, знаком с тем, что говорил Гаутама Шакьямуни. Он не знает, что тот говорил. У него есть определенные действия, и это то, что он практикует. Мудрость, на которой все основано, тонка. Но это тот фундамент, на котором основаны определенные религиозные обряды. И люди соблюдают эти обряды. Так что даже в Китае, который территориально очень близок к Индии, откуда все это и пришло, это было направлено из Индии напрямую в Китай, мы видим немедленное отделение практики от мудрости. И практически весь Китай бьет поклоны, исповедуя одну из форм буддизма. И очень мало кому в мире интеллигенции известно то, что на самом деле лежит в основе буддизма. Однако мы видим цивилизацию там, где до буддизма ее не было. А для нас это важно. Так вот, то, о чем мы говорили до настоящего момента, это наш трак мудрости, который просто подводит нас к моменту, отдаленному от настоящего времени на 2000 лет. К началу периода, о котором мы и будем говорить дальше.